уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам сегодня пришел Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и, соответственно, у нас есть трансляция в ВКонтакте, в Рутьюбе, сейчас мы в телеграме попробуем трансляцию тоже запустить. Давайте, наверное, Константин Федорович, с беженцев начнем, потому что он обновил данные о числе украинских беженцев. С конца февраля уехали свыше 5 миллионов человек. Нету, правда, здесь в детализации, сколько уехало в Россию, сколько уехало в сторону европейских государств. Вот важно понимать, люди, которые приезжают в Российскую Федерацию, они четко, быстро, легко могут здесь как-то организоваться, получить там документы какие-то и так далее, устроиться? Или же все-таки эта система до сих пор не отлажена?
Эта система до сих пор не отлажена, хотя она постепенно складывается. Хотелось бы, чтобы она складывалась побыстрее. На самом деле, данные о том, куда бегут люди из Украины, есть. Вы сказали о том, что 5 миллионов в ООН насчитали беженцев, да, с Украины, и числят в этом составе 500 с лишним тысяч беженцев из Украины в Россию. Данные, которые озвучивает межведомственный штаб Министерства обороны, который возглавляет генерал-полковник Мизинцев. Угу. 900 тысяч в России.
Это вот с начала, с февраля.
Да, угу. То есть расхождение здесь данных ООН, которые опаздывают, особенно не учитывая въезд в Россию, и нашими, таким образом, 400 тысяч. Но основная масса беженцев находится в Польше, в Румынии, по данным ООН, 770 тысяч. Дальше они двигаются в другие страны Европы, но наиболее крупными реципиентами миграционных потоков с Украины в Европейском Союзе являются Польша и Румыния. Угу. Молдавия. В Белоруссию въехало, по данным ООН, около 30 тысяч беженцев. Что касается нашей системы приема и обустройства беженцев. На этот счет принято решение еще до начала специальной военной операции, с началом эвакуации из Донецкой и Луганской народных республик, она началась 17 февраля, хочу напомнить, было сделано распоряжение, президент принял решение о том, чтобы беженцам с территории ДНР, ЛНР, а потом к ним добавились и другие, выдавать 10 тысяч рублей на руки. Оформляется это все через бюджет Ростовской области, которому федеральный бюджет выделил средства. И в ряде случаев, конечно, затягивается, потому что для того, чтобы иметь право на это, нужно получить право на временное убежище. Угу. Занимается выдачей прав на временное убежище Главное управление по делам миграции МВД, у которого есть свои подразделения в районах и в субъектах Российской Федерации. По закону они в течение 3 дней должны принять решение о предоставлении временного убежища. В это время люди, которые на него претендуют, или находятся у своих друзей и родственников, или на самом деле в местах временного нахождения. Под это используются, я знаю, например, в Крыму школы используются под это. Значит, есть одно тормозящее обстоятельство. Решение-то они принимают в течение 3 дней, до 3 дней. Угу. Но дальше для того, чтобы получить все права на временное убежище, человек должен пройти медицинское свидетельствование, которое является платным до сих пор.
Для беженцев, в
2014 году оно, плата составляла 5000 рублей, сейчас она выросла. И это одна из причин, по которым я внес в Государственную Думу законопроект с поправками в действующий закон о беженцах, о промположении иностранцев, с тем, чтобы вообще снять необходимость медицинского свидетельствования. К большому сожалению, правительство отложило рассмотрение этого закона до мая месяца, потому что нам не удалось прийти к общему мнению. Ведомства все как один возражают против моих предложений. Скажем, Министерство здравоохранения говорит о том, что это обязательное требование, надо знать, человек может быть болен и так далее.
Тогда мы ему ничего не дадим.
Я, в принципе, согласен, в мирной обстановке это правильное обстоятельство, хотя, наверное, не совсем правильно брать за это деньги при освидетельствовании. Нужно было бы заложить это в бюджет, нужно было бы компенсировать медицинским учреждениям расходы на эти все услуги по медицинскому свидетельству.
Но это же можно было предположить.
Не было
странно,
сделано.
что этого не сделано.
Не было сделано, это надо сделать. И сейчас еще надо сделать. Но я-то рассуждал другим образом. Я считал, что кто бы ни бежал с какими угодно болезнями из-под Мариуполя или там других таких мест, все равно мы обязаны его принять. И смысл в этом тогда ожидать медицинского свидетельствования. Мне кажется, надо рассогласовать выдачу право на убежище с медицинским освидетельством, чтобы оно не тормозило все это. Ведь на самом деле в этом одна из причин того, что часть людей принимает решение ехать на Запад, а не на Восток. А те, которые приехали к нам, некоторые из них после этого принимают волевое решение и добираются до Польши. Отсюда уже, из России, уезжают.
Отсюда. Угу.
Потому что...
Там проще, получается.
Во-первых, проще. Во-вторых, денежнее. Потому что, скажем, в Германии, куда из Польши направляются тоже беженцы, во-первых, эта работа организована гораздо
четче.
Во-вторых, тот, кто встает таким образом на учет, сразу получает право на социальную помощь ежемесячную, которая достигает там 300-400 евро в месяц. Получает право на трудоустройство без оформления каких-либо других дополнительных документов. У нас все это разведено по разным статьям закона, по разным ведомствам. И, к большому сожалению, не всегда между этими ведомствами есть координация. Вот только что мы приняли решение о том, чтобы не взимать с беженцев, которые бегут с Украины, в течение 10 дней не требовать от них оформления ОСАГО. Потому что если они бегут на своих машинах, как это происходило, а машины эти в самом таком раздрызганном состоянии, они только пересекают наш КПП, проходят пограничников-таможенников, как тут же с них органы ГИБДД требуют оформления обязательного автомобильного страхования. Это может доходить до 15 тысяч рублей за автотранспорт, в зависимости от класса
и типа. Естественно, конечно.
Они еще не успели свои 10 тысяч получить, и получат там в течение там, недели, двух недель, даже месяца. А от них уже требуют и на медицинское свидетельствование, и на ОСАГО и так далее. Вот то, что мы успели согласовать, я внес проект закона, его приняла в первом чтении Государственная Дума.
Угу.
Значит, о том, чтобы им на 10 дней отложить. Но этот закон еще не вступил в силу, потому что он должен был принят во втором и третьем чтении. И мы надеялись, что мы можем вот на этой неделе сделать это одновременно. Но оказалось, нет. Давайте мы все-таки... 10 дней – это минимум минимору.
А где же гуманизм? Ну, вот то, что вы описываете, это же, ну, вот правда, это
вот
же...
Вот я вот закончу сейчас, а потом перейдем к гуманизму.
Давайте.
Значит, 10 дней отсрочки на выплату ОСАГО – это, ну, самое минимальное, что можно сделать. Я-то на самом деле внес такой законопроект, потому что другого на тот момент я добиться не смог, в том числе от МВД, согласия, потому что нужно разговаривать с автостраховщиками, нужно
конечно
разговаривать с Минфином, нужно разговаривать с Центробанком. Мы все эти переговоры провели. Мы добились согласия Российского союза автостраховщиков на то, что они готовы в течение 3 месяцев платить, в случае, если случится ДТП, с участием вот этого беженца, платить за него, а потом эти деньги компенсируют автостраховщикам пенсионный фонд. Мы вроде бы это согласовали, но, оказывается, не со всеми согласовали. И в результате мы закон не приняли во втором и третьем чтении, в надежде на то, что 19 мая вот мы соберемся и примем сразу вторую поправку, я ее тоже вношу вместе с Анатолием Аксаковым, главой комитета по финансовому рынку, о том, чтобы эту льготу нарастить. Не просто 10 дней, а 3 месяца.
Понятно.
И не просто 3 месяца, а если произойдет ДТП, то в этом случае за украинские номера, за украинскую машину платит наш союз автостраховщиков, а потом, если конечно, этот человек признан беженцем, не просто всякий с украинскими номерами, а потом, значит, пенсионный фонд будет компенсировать это нашим вот этим страховым организациям. Но я считаю, что это правильный был подход. Жалко, что он так затягивается по срокам. То, чего мы добились, то, что закон будет иметь обратную силу. То есть он будет в мае принят, но как бы будет задним числом введен в действие.
Мне кажется, здесь есть еще один пласт проблемы. Я сужу об этом только потому, что там публикации читала, естественно, у многих там родственники и так далее. Одно дело, когда люди едут из ЛДНР уже с российскими паспортами с той территории, а другое дело, вот как быть людям, которые едут с территории Украины, российских паспортов у них нету, и, соответственно, иногда они даже и без украинских приезжают, потому что там детей в машину погрузили и уехали быстрее, потому что бомбят.
Это все заложено вот в проекте здесь? Закона, который я внес, и который, вот, к сожалению, сегодня пока не встретил сочувствия в наших министерствах юстиции, министерстве финансов, министерстве здравоохранения, министерстве внутренних дел. Всю следующую неделю я буду заниматься тем, что буду добиваться их, ну, согласия или... Мы будем приходить к какому-то компромиссу, потому что это нужно сделать.
Ну да,
наша система работы с беженцем отстает от потребностей, от необходимости такой работы.
А есть прогнозы, что люди еще поедут в Российскую
Федерацию? Конечно, есть. Они едут, они продолжают ехать. И операция не закончена, как известно. Она продолжается, вступила, как известно, во вторую фазу. Об этом было пару дней назад сказано. Это значит, что предстоят новые исходы с территории Украины. И мы на самом деле должны бороться за то, что если возникает необходимость спасать гражданское население, чтобы оно спасалось у нас, а не на Западе. Потому что те, которые едут на Западе и останутся. Им там будут промывать мозги, их будут продолжать настраивать против нас, рассказывать про наши злодейства и так далее. Мы здесь должны продемонстрировать свою способность принять и обустроить этих людей.
Ну, вот мне кажется, что проблема та, которую вы описали, и то, за что вот вы сейчас боретесь в Государственной Думе, это следствие того, как была организована так называемая мягкая сила, провал которой был констатирован на Украине. Ну, то есть, там, условно, в мирные времена. Вот есть там врач в Мариуполе, предложи ему работу здесь с зарплатой в 2,5 раза больше, да он поедет. Предложи какие-нибудь квоты в вузах, да они тоже поедут. А этого как будто бы сделано не было. То есть здесь на это внимания не обращали, и все.
И обострять свои отношения с соответствующими структурами и ведомствами.
Поняла.
Потому что, конечно, это все не было сделано. Конечно, гладко было на бумаге, да забыли про враги.
Директор второго департамента СНГ МИДа Алексей Полищук, он сообщил, что гарантами безопасности для Украины могут стать 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, и, по его словам, такая вероятность обсуждается на российско-украинских переговорах. А перспективы переговорного процесса как вы оцениваете на данном этапе?
И на данном этапе никак я не оцениваю, кроме самого факта длящихся в онлайн-режиме переговоров. На самом деле никаких, как я понимаю, договоренностей нет. Есть бесконечные комментарии по этому поводу. Я очень рад, что после того урока, который, как мне кажется, все мы получили по итогам Стамбульской встречи, перестали делать комментарии сами переговорщики, которые до этого их делали, и руководитель самой делегации, и некоторые члены этой делегации. И это правильно, потому что... Насколько я понимаю, опыт этих переговоров говорит о том, что в условиях, когда украинская сторона откровенно рассчитывает на то, что время работает на нее, что она, вообще говоря, каким-то волшебным образом побеждает, хотя это не подтверждается на поле боя, но тем не менее, она побеждает в том, что вот сейчас придут оружие, придут вооружения, она достигнет какой-то перемоги, и она все более наглеет в ходе этих переговоров, это и... как бы удостоверяется их собственным поведением, это удостоверяется теми комментариями, которые они дают, и теми выводами, которые они из переговоров делают. Обращаю внимание, что после того, как в Стамбуле было сказано, что мы сделали прорыв, и вот близка договоренность, нечто такое было сказано, тогда, после этого последовали удары по российской территории, именно после этого они последовали. Пусть они не настолько масштабные, но они, во всяком случае, символические. После этого последовали следующие акты противостояния, включая гибель крейсера «Москва», флагмана нашего Черноморского флота и так далее. То есть никаких подтверждений тому, что заявление о том, что мы по доброй воле сворачиваем военную активность на определенных внутриукраинских направлениях, уходим с территории, прежде занятой в Киевской области, в Сумской, после этого последовала провокация в Буче. И довольно наивно выглядят вопросы, а что делать на будущее, чтобы исключить с украинской стороны такие провокации? Но если вы какую-то территорию заняли, то, значит, не надо с ней уходить, иначе вам припишут то, что было, то, что не было, и то, что происходило еще до царя Гороха на этой территории. Это все будет свалено на вас, и все будет везде распиарено в духе, которым этим занимается Зеленский и его команда.
Нам важно... Кстати, заручаться в данном случае, может быть, поддержкой и публичной, хотя бы не материальной, а именно публичной, тех же самых государств, которые входят в Содружество, значит, независимых.
Нет, нам, от безусловно, важно продолжать работать со всеми, с друзьями, и с врагами, да, отстаивать свою версию событий, отстаивать свою правоту. Это нужно не уставая делать, при этом не обольщаться по тому поводу, что наша точка зрения будет немедленно кем-то поддержана. Я не очень понимаю, зачем руководитель департамента рассказывает про гарантии, которые мы там договариваемся о гарантиях со стороны государств-членов Совета Безопасности. Во-первых, гарантиях чего? Потому что об этом чего еще не договорились?
Да.
Во-вторых, неужели же есть какое-то сомнение в том, что никакие гарантии, которые будут давать нам Англия, Франция, Соединенные Штаты, прежде всего, как члены Совбеза, или, допустим, Германия, как важная страна Европейского Союза, они на самом деле не являются гарантиями от того, что Украина, та, которая по результатам этого сохранится, она не будет враждебным для нас государством. Я вообще не верю, что мы всерьез можем рассчитывать в будущем на какой-то нейтралитет со стороны Украины. Безусловно, никакого нейтралитета не будет. Да, может быть, формально речь не пойдет о членстве Украины в НАТО, но какая разница, если НАТО и так пришло на Украину по полной программе, так как оно не присутствует нигде в государствах НАТО, в том объеме оно присутствует уже сегодня на Украине.
Техникой и инструкторами вы имеете?
Да, и, конечно, и будущими там базами или еще чем-то. Поэтому все эти договоренности, сам переговорный процесс вполне возможно должен как-то тлеть, происходить, для того, чтобы... Ну, не закрывать полностью дверь, чтобы не было обвинений в адрес того, что Россия вообще не хочет никаких переговоров. Но при этом ясно, что результаты, которые мы хотим достичь, не достигаются не в ходе переговоров, а в ходе военной операции, в ходе военных действий. И это самый главный аргумент. Это лежит на весах, а не искусство наших переговорщиков. И подменять одно другим ни в коем случае нельзя. А в чем есть опасность? Она носит психологический характер. Мобилизационный характер. Если из лучших побуждений вы говорите о том, что вы хотите продвижения на переговорах, а потом говорите, что вообще скоро вот свет в конце тоннеля он возникает, то вы демотивируете этим самым усилия людей, которые готовы воевать, которые готовы жертвовать, помогать армии и так далее, и так далее.
Ну, какие-то два параллельных процесса в странах, помните?
Да, этот процесс просто, он просто расхолаживает, и люди начинают повсеместно, не только... в боевых действиях, но и далеко от них, в тылу, в Москве, в Сибири задавать вопросы. Слушайте, ну, мы чувствуем, что у нас возникают проблемы, у нас цены взлетели, у нас впереди какие-то испытания в связи с санкциями. Ну, так мы должны знать, ради чего. Если речь идет просто о том, что мы там ведем переговоры или играем в войнушку, я не считаю, что мы играем в войнушку, но на самом деле, если послушать некоторых, то дело сводится только вот к каким-то очень узким задачам. Это не так. Речь идет о том, что надо нанести непоправимый ущерб самой возможности угрозы со стороны Украины, Российской Федерации и населению самой Украины, которая не хочет войны и враждебных отношений с Россией. Ведь мы боремся не только за себя, но и за того парня, за тех людей, которые на Украине живут, являются русскими, русскоязычными, которых сегодня, вчера точнее, власти Украины призвали запретить преподавание вообще на русском языке в русских школах. Это уполномоченный языковый потребовал. Это депутаты Верховной Рады требуют запретить вообще русский язык на Украине. Вот за что мы и против чего мы боремся.
Ощущение того, что, скажем так, нет ли проблем, об этом писали, кстати, некоторые российские журналисты, которые там, например, в Мариуполе находятся и так далее, что те люди спрашивают, а что вы пришли? Они говорят, ну, мы там освобождают нацизм и так далее. Они говорят, а не надо было нас освобождать. Ну, что-то подобное. Вот в этом, как с этим работать? Очевидно совершенно, что где-то проблема есть. То есть, ну, мы жили-жили, вы пришли, идентификацию проводите, демилитаризацию проводите, а у меня теперь квартиры нету. Ну, как-то
ну,
так.
Ну, конечно, конечно, послушайте. Безусловно, даже если из лучших побуждений вас дом разрушат и ваша мирная жизнь закончится, вряд ли вы будете по этому поводу испытывать восторг. Другое дело, что, очевидно, все то, что начало свершаться на Украине, к чему дело шло, шло, безусловно, к тому, что Украина становилась постоянным и неизбывным врагом, как государство Российской Федерации. Оно вступило на этот путь по итогам 2014 года. И с течением времени наращивало эти свои возможности, потому что эти возможности им создавали их западные заказчики. Они ведь не создавали дополнительных возможностей для роста благосостояния на Украине. Это им было на самом деле не так уж важно. Они создавали возможности для того, чтобы Украину насыщать оружием, обучать ее военный персонал. И в конце концов Зеленский не удержался перед началом военной операции, заявил о желании вернуть себе атомную бомбу. Сейчас говорят, что Украина там была в полугодии, годе от обретения этой самой бомбы. То понятно, что люди, которые были далеки от этого, жили в своих квартирах или в своих домах, не интересовались политикой, не обращали внимания на то, по каким учебникам учатся их дети. Или,
ну, или смирялись с этим.
Смирялись с этим. Они сегодня вот возмущены или там озадачены тем, что пришла война и так далее. Но все мы несем ответственность за то, что мы делаем, и за то, что мы не делаем. И они в том числе, на самом деле, и мы, и они несем ответственность за то, что произошло.
Тогда насколько, Константин Федорович, логичным выглядят заявления, которые звучали с самого начала спецоперации, Лавров вчера это подтвердил, что у Российской Федерации нет цели оккупации Украины и насильственной смены власти, пусть граждане Украины решают, как хотят. Но потому что если армия работает на то, чтобы нивелировать эту угрозу в военном плане, очевидно совершенно, что должно быть и политическое продолжение.
Конечно, оно уже по факту складывается. То есть мы видим, что какие-то районы, например, Херсонской области голосуют, Запорожской области, извиняюсь, голосуют за присоединение к Донецку. Развивается тема, что Херсонская область вообще хотела бы вместе с Крымом вместе образовать новую Таврическую губернию, как это когда-то было в царской России. И так далее. То есть мне очевидно, что итогом этой операции будет не только, должно быть не только признание независимого статуса Донецкой и Луганской республики и возвращение Крыма в Россию, но и максимально возможное расширение территорий, которые не подчинены Киеву. И вот понятно, какая власть там должна быть, как они должны себя оформить, как они должны стать, это действительно в первую очередь их забота, этих людей, и они должны найти решение при нашей, естественно, содействии и поддержке.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции, связям с отечественниками, новости, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, с Константином Затулиным продолжаем. Первым зампредом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, есть такой сюжет еще в украинском вопросе. Это фигура господина Медведчука. И вот, значит, сначала его показала СБУ, потом выступила его жена, теперь он сам делает заявление, там, помогите, обменяйте и так далее. Очевидно совершенно, что это такая медийный именно сюжет, с целью чего? Давление на Российскую Федерацию, и как в этой связи поступить наиболее грамотно, что ли? Вот как-то так.
Ну, Как только стало известно о аресте Медведчука, о захвате его службы безопасности Украины, напомню, что он в начале этих событий был под домашним арестом, куда его посадил Зеленский. А вот вскоре после начала военных действий, по информации с украинской стороны, он исчез. И, наверное, поступил логично с учетом того, тех расправ, которые происходят на Украине со всеми противниками нынешнего режима.
Или его просто в застенки посадили с целью потом вытащить через месяц и мне показать
кажется,
такого.
Мне кажется, что могут быть разные варианты, но, сколько я понимаю, он действительно на какое-то время пропал из их поля зрения.
Так.
Хочу заметить, что другие лидеры оппозиционной платформы «За жизнь», а он возглавлял, был одним из руководителей этой платформы, сейчас по-разному себя ведут. Скажем, Рабинович, который часто появлялся у нас на экранах, находится благополучно в Израиле. А Бойко, который, в общем, поддержал сопротивление, как и другие депутаты, ну, где-то растворился. Ну, вот мы знаем, что Кива, один из депутатов этой фракции, оказался в Москве и вот сегодня обратился к президенту с просьбой о политическом убежище, о том, чтобы ему дали гражданство. На самом деле, наши нормы означают, что если он обращается к президенту, ему дается вид на жительство, а не гражданство, если он признается политическим беженцем по указу президента. У него есть все шансы, на мой взгляд, и все основания для этого. Что касается Медведчука, то как только его задержали, ко мне сразу обратились за комментарием, потому что прозвучало со слов Зеленского, что он готов его менять там на всех своих военнопленных.
Да.
Значит, это совершенно возмутительное, противозаконное со стороны президента Украины, который уже наплодил массу противозаконных акций. То есть он пытается гражданина Украины поменять на других граждан Украины.
Да.
Значит, мы... Такой нам здесь не, нужен, не спецприемник для граждан Украины, которых собираются менять на военнопленных. Это во-первых. Во-вторых, я, естественно, Медведчук не герой моего романа. Я могу вам сказать, я занимаюсь Украиной на протяжении 30 лет. Я никогда не встречался с Медведчуком и, вообще-то, достаточно сдержанно, если не критично, оценивал то, что у нас возникла мода самого верха, мода на сотрудничество именно с Медведчуком и через Медведчука с украинской оппозицией. Мне всегда казалось, что Медведчук – это политикан, который использует эту тему, мог бы другую использовать. Он был достаточно циничным главой администрации президента Кучмы, это его последняя государственная должность, высокая. Именно он фактически спровоцировал первый Майдан своими действиями вместе с Кучмой. Они заигрались просто между Ющенко и Януковичем и, в общем, привели к тому, к чему привели. И он несет за это, вообще-то, ответственность. Потом его действия, которые я оценивал со стороны, ну, с одной стороны, он везде говорил о поддержки различных усилий по налаживанию отношений с Россией, но, с другой стороны, себя не забывал. Себя не забывал. Это не значит, что я не питаю к нему сочувствия. Я, безусловно, понимаю, что в сегодняшней ситуации он заложник. И, конечно, мы должны сделать максимум для того, чтобы ему каким-то образом помочь. Но не участвуя в сделке по обмену одних украинских граждан на других украинских граждан. Потому что это, в конце концов, значит идти на поводу у методов господина Зеленского, который завтра прикажет хватать один за другим всех депутатов этой платформы и менять их на каких-то дорогих ему сердцу нацбатовцев, которых мы задержали.
И плюс это будет выглядеть странно, когда речь идет о том, что мы что, меняем украинского олигарха на... значит, забираем себе и отдаем пленных украинцев, а как же быть с пленными российскими солдатами?
Совершенно
это
верно.
Логичный
совершенно
вопрос.
Верно. И здесь есть предел наших возможностей, потому что все то, что происходит с Медведчуком, это грубое нарушение всех мыслимых и немыслимых действующих законов Украины. Угу. Если на Украине, а это факт, в обстановке войны воцарились террористические методы, то, в конце концов, они сами за это и должны отвечать. Вот, знаете, у меня была дискуссия по другому поводу вчера на Первом канале. Один из тех, кто со мной спорил, сказал, вот мы, дескать, если будем активно действовать, то они будут, украинская сторона будет и дальше в массовом масштабе устраивать провокации, уничтожать свое собственное население, чтобы возложить это все на нас, перевести с больной головы на здоровую. Сказать, что это мы виноваты в этих жертвах и так далее. Они это, в общем, демонстрировали, если я правильно понимаю, в истории с Краматорском и так далее. А может быть, и в истории с Бучей тоже. Вот у него при этом была следующая логика. Раз они так себя будут вести, то нам, типа, не надо активизироваться. Вот это очень странная логика.
Угу.
Если они готовы совершать военные преступления,
это не зависит
их
от нашей активности вообще,
да,
никак.
И более того, любые попытки с нашей стороны как-то вот смягчать удар или не отвечать ударом на удар, или не вести необходимых действий, ну, например, не пресекать поставок оружия по территории Украины, которая едет к местам боевых действий. Их надо пресекать, в том числе нанося удары по железнодорожным путям, по мостам, то, о чем давно говорят. Я надеюсь, что все будет услышано, все это будет сделано.
Короче говоря, приходить на военную спецоперацию с проектом мирного договора – это странно.
Ну, во всяком случае, я не знаю, что тянет за язык дипломатов, которые, ну, может быть, настойчивость наших журналистов их к этому вынуждает. Но я бы, например, разглагольствование по поводу того, от кого надо получить гарантии для Украины, с нашей стороны бы прекратил. Это не наше дело. От кого они хотят получить свои гарантии?
Более того, это как раз такой, значит, впервые о гарантиях безопасности заговорил сам Зеленский, перечислив как раз-таки постоянных членов Совета Безопасности, плюс еще некоторых ключевых членов ООН.
Тут какой-то высокопоставленный наш дипломат включается в какой-то солидный спор о том, а должна быть там Белоруссия или не должна быть, а вот Китай будет там или не будет. Слушайте, это не наша забота вообще. Это не наша забота. Это их заинтересованность получить от кого-то какие-то гарантии. Пусть они с ними ведут переговоры. А мы еще берем на себя грузы этих обязательств по гарантиям каких-то третьих стран.
Просто если другие третьи страны не могли стать гарантами Минских соглашений, коих проектов было сколько, где вопрос, что здесь тоже сможет эта история сработать?
Да, любые гарантии со стороны западных государств ровно то же самое, что гарантии Германии и Франции в Минских договоренностях. Мы-то в течение 8 лет уже прошли эту школу, когда выяснили, что эти гарантии ни к чему абсолютно не обязали, ни Германию, ни Францию. Германия обязалась по Минским договоренностям принимать участие в восстановлении Донбасса, угу, восстановлении там экономической жизни и так далее. Палец о палец об этом не ударил. ОБСЕ, которая находилась там по согласию сторон, следила за прекращением огня, передавала данные о расположениях украинской стороны, а украинская сторона потом наносила по этим объектам удары. Но это что такое? Это называется быть корректировщиками огня. Думать, что вообще говоря, страны Запада, которые сегодня включились в борьбу против России, будут честными маклерами или честными присяжными на этом суде, ну это просто какая-то наивность или самообольщение.
А, любопытная тема разворачивается еще вокруг Натальи Владимировны Поклонской, которая давала интервью и там сказала такое, что вызвало там возмущение, в том числе у ее непосредственно начальника, господина Примакова, который говорит, выводы будут сделаны. Она говорила, что, значит, символ Z, это там символ трагедии и так далее, двух народов. Вот, за это зацепились, за эту фразу, и все. Сама же Поклонская сказала, странно, что наше общество не обратило внимания на заявление об обмене и возвращении солдат домой, которое делалось по линии Россотрудничества, но, говорит, за символ уцепились. И плюс здесь парламент Крыма, который предложил, значит, один из депутатов лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания. Хотя мало кто помнит, что Поклонская одна из первых вообще поехала, например, в Херсон там гуманитарную помощь сдавать и так далее. Вот это вот что такое? Что это такое?
Ну, вы понимаете, это случай с человеком, который не вписывается как бы
куда?
В рамки, так сказать, поведения государственного служащего, сохраняет свое желание высказываться по каким-то вопросам.
Сама.
Сама, самостоятельно. Иногда это происходит с ее стороны удачно, иногда неудачно. Мы знаем за время ее присутствия в российском политическом бомонде, какие от нее исходили инициативы. Напомню.
В комитете по этике.
Да, боролась за запрет фильма по поводу коронации Николая II, ну и так далее, и так далее. У нее какие-то свои взгляды, это надо понимать. Но значит, я против того, чтобы людей судили за взгляды, если они не носят деструктивного характера или не наносят вреда. В данном случае я бы отцепился от Поклонской, потому что все то, что она сказала, не обязательно поддерживать, но и заниматься торжественной поркой Поклонской или еще кого-то на этом основании, мне кажется, это чрезмерно.
Астракин тут не нужен точно.
Вот, да? Но то, что касается ее представления о том, что можно, что нельзя и так далее, я, конечно, не обольщаюсь по поводу ее способностей и государственных талантов. Мне кажется, что она во многом жертва самопиара на протяжении всей своей политической карьеры. Она к этому привыкла, она такая и есть. И ее как бы вот все время из стороны... Она при этом, насколько я понимаю, действительно верит в то, что она говорит. То есть сказать, что она ведет себя неискренне, исключительно из желания там набрать очки, нет. Ну вот она такая, какая есть. Ну, не надо на этом основании ее возвеличивать до оракула, до Дельфийской Сивиллы или еще до кого-то. Что у нас делали очень многие на самом деле. Просто преувеличивать ее значение, вес ее слов не приходится. Вот в конкретном случае она, как я понял, критически высказалась о символах этой операции, но я могу свое личное отношение сказать к этому. Я очень удивлен тем, что мы избрали именно эти буквы в качестве символов операции. Но я понимаю прекрасно, что с тех пор, как они стали этими символами, то действительно, действительно не приходится и не нужно с этим бороться, потому что если уж так произошло, значит, так произошло.
Но у нас...
Почему с самого начала это так было? Не берусь судить. Почему именно так надо было обозначить... Ну, как бы символы этой операции. Не берусь судить, кто это придумал, тоже не беру. Нет, это не я точно сделал. Но если это сложилось таким образом, то не стоит сегодня с этим воевать. Это я даю совет в данном случае Поклонской.
А на законодательном уровне как-то? У нас же любят все вот протоколировать. А у нас эти символы, они не запротоколированы.
Они не являются протокольными. У нас на законодательном уровне, как известно, сейчас внесено Турчаком и депутатом от «Единой России» проект закона о том, чтобы георгиевскую ленточку приравнять к символам,
да.
И за осквернение ее наказание должно последовать. Ну, в принципе, это, наверное, нормально.
А с буквами надо так
делать? А вот насчет букв, во-первых, это не наши буквы для начала. Вот хотел бы на это обратить внимание. Значит, мне приятно, моя фамилия с этой буквы пишется на английском языке, на латинском языке. Да нет, не на латинском, на английском именно. На латинском такой буквы нет. Но как бы раз так сложилось, значит, так сложилось. Ну, сложилось в свое время так, что, значит, в Крыму стоят памятники вежливым людям и рядом котенок. Это с фотографией, которая в 2014 году обошла все газеты, все журналы. И, ну и слава богу, само... вот это вот выражение «вежливые люди». Я знаю, каким образом оно вообще возникло.
Угу.
Это своего рода исторический анекдот, но, во всяком случае, это стало общеупотребительным обозначением наших военнослужащих, которые тогда в Крыму ни капли крови не пролили в 2014 году.
Ну,
и
а здесь,
надо это уважать.
Здесь просто возникает, да, история с буквами следующая, что это никак не запротоколировано, это как бы вот оно витает в воздухе, но высказываться так, как высказывается Поклонская, это равно придать самого себя остракизму. Это как-то вот так выглядит.
То есть это в силу того, что происходит ожесточение, в том числе в общественном мнении. Вот я могу собственный пример вам привести. Значит, от меня требуют ответов на вопрос, вот как вы считаете, должна быть на будущее устроена Украина? Я высказываю свою точку зрения. Ну, например, я говорю о том, что, на мой взгляд, было бы неразумно с нашей стороны заниматься денацификацией Западной Украины и продолжать свой поход вплоть до западной границы, потому что ровно об этом предупреждал нас еще царский министр Дурново в начале 20 века, что ни в коем случае не надо троянского коня запускать к себе. Западная Украина в течение веков развивалась в отрыве от русского мира, там дерусификация давно и успешно проведена, и рассчитывать на то, что она переменится в своих взглядах, так как рассчитывали, мне кажется, в советские времена, когда ее присоединили в 1939 году, ну, это значит впускать этого троянского коня в свой дом. Вот моя точка зрения. Что пишут люди, которых я отношу к ура-патриотам? Известный власовец Затулин, Значит, он не хочет, значит, победы русского дела, он там рассуждает о том, что нет, мы дойдем, мы там будем парад победы справлять во Львове. Хорошо, это одна история. Другая история, более близкая. Значит, вы знаете, что был нанесен удар по крейсеру «Москва». Довольно долго мы ограничивались минимумом сообщений от Минобороны. Наконец пришло о том, что на корабле пожар, взорвался боезапас, но при этом ничего не было сказано ни о погибших, ни о том, что с кораблем. А с той стороны, бездна всяких сообщений о том, что он погиб. Я сделал свое заявление. Для меня этот корабль в самом деле как мой ребенок. Я в свое время участвовал в том, чтобы он вообще стал этим крейсером «Москва». Он же гнил на стапелях в Николаеве в 90-е годы. Если бы не Юрий Лужков, если бы, чьим советником я был, если бы не москвичи, которые выделили деньги из бюджета Москвы на достройку этого крейсера, не ввели его в строй, и он стал называться, он раньше назывался «Слава», стал называться «Москвой», он просто не был бы флагманом Черноморского флота. Для меня это, конечно, большая трагедия. Я это все выразил. Я сказал, что на войне как на войне, от потерь мы не застрахованы. Но что я не хочу больше слышать по поводу там свертывания военной активности из соображений мирных переговоров. Или, допустим, не хочу видеть Зеленского, который гуляет по Киеву под видеокамеры, а его вояки сидят в Министерстве обороны Украины и дают там интервью. Хотя адрес этого Министерства обороны каждому ребенку известен в Киеве. В конце концов, дело не в моей кровожадности, но демонстративный символический удар по этому Министерству обороны должен быть нанесен так же, как американцы нанесли такой же символический удар по центру Белграда, разрушили Министерство обороны Югославии. Оно до сих пор не восстановлено, потому что сербы хотят, чтобы
как символ
это,
такой,
как
да,
символ остался. Осталось. Потому что они хотели тем самым продемонстрировать решительность свою и свои намерения, что мы вас, сербов, готовы уничтожать, если вы не смиритесь, если вы не капитулируете. И это привело к какому-то результату в 99-м году, как известно. Вот я об этом сказал. Вслед за этим приходит известие о том, что крейсер на плаву двигается своим ходом и так далее. Тут же повынырнули откуда-то мои друзья в кавычках в Краснодарском крае, которые принялись тут же призывать немедленно на меня обрушить карающий меч, потому что я со слов украинской пропаганды, распространяю фейки, крейсер в порядке, погибших нет, все хорошо, а Затулин, значит, тут призывает соболезновать кому-то.
А потом до сих пор точной информации
нет. А потом, случилось так, что крейсер ушел под воду, и, конечно, погибли люди. Вопрос, сколько погибло, окончательных сведений нет, но думать вообще любому человеку, что даже из того, что было заранее сказано, что на ракетном крейсере в штормовую погоду взорвался боезапас, и думать, что при этом никто не пострадал и некому соболезновать, могут только или недотёпы, или злонамеренные люди, которые, ну, все время хотят сделать вид, что все хорошо и проблем никаких нет. А вот это очень серьезная была история с крейсером, и она до конца, конечно, будет расследована, и, наверное, будут выводы сделаны. Я не призываю никаким там линчеванием, но я хочу сказать, что надо признавать серьезность военных действий. Вот это надо признавать. И с этой точки зрения должно быть понимание, кого мы должны подвергать наказанию. Тех людей, которые вроде Лазаревой из Испании оскорбляют Россию, оскорбляют свой собственный народ. Мы должны сформировать отношение к этим людям. А другое дело, если кто-то что-то говорит и требует чего-то на том основании, что он критикует недостатки нашей операции или недостатки нашего обращения с беженцами и так далее, делать его немедленно врагом народа, это значит просто ликвидировать всякую возможность исправить к лучшему все происходящее.
Константин Затулин был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика, а потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.